Глава 23. Содержатель театра. Рано утром Мечиславский разбудил Остроухова, посылая его скорее к содержателю театра. Остроухов заикнулся было, что еще очень рано, но больной страшно рассердился и так горько заплакал, жалуясь, что никто его не любит и что одна лень его друга придумывает такие отговорки. Остроухов стал одеваться, чтобы утешить больного, который следил за каждым его движением и торопил его. Когда Остроухов вышел из комнаты, больной свободнее вздохнул и закрыл глаза. Он так лежал довольно долго, стук в двери заставил его пугливо приподнять голову, и он слабым голосом спросил: «Кто там?» «Я, доктор», — высунув голову, отвечал вчерашний доктор. «А, пожалуйста, войдите», — и лицо больного просияло. Доктор вошел, потер руки и потом уже подошел к кровати, на которую переложили больного. Он пощупал пульс, сделал гримасу и спросил: «Вы принимали лекарства?» «О, как же!» «Ну, где вы чувствуете сильнее всего боль?» «Я, голова, и здесь», и больной указал на левый бок. Доктор сел писать рецепт, а Мечиславский стал разглядывать его лицо, которое не отличалось большой нежностью. Больной несколько раз раскрывал рот, чтобы говорить, но не мог от боли или страха. Наконец он тихо прошептал: «Доктор, доктор!» «Что вам угодно?» — спросил доктор, не отнимая глаз от рецепта. Больной молчал. «Верно, чего-нибудь кисленького? Пить или кушать? Нельзя, нельзя. О, нет, я хочу знать только, опасно я болен или только так?» Доктор подошел к кровати больного, который продолжал с большой расстановкой. «Я еще не стар. Вы женаты?» Мечиславский покачал головой. «У вас есть мать, отец, дети?» «Нет, но я...» Доктор задумался, и в умоляющих глазах больного, устремленных на него, казалось, искал чего-то. «Вы, верно, сильно простудились?» — спросил доктор. Больной кивнул головой. «Еще не огорчились ли вы чем?» Мечиславский сжал губы и простонал: «Успокойтесь, берегите себя. Забудьте все и будьте только покойны». «Я буду покоен, только скажите мне, скоро ли я встану?» — в отчаянии лепетал больной. Доктор взял его за пульс и сверял с часами. Мечиславский приподнял голову, прильнул запекшимися губами к руке доктора и раздирающим голосом сказал: «Спасите! Спасите меня!» Голова его упала на подушке, и он слабо заплакал. Доктор разорвал рецепт и стал писать другой, потирая себе лоб. Больной продолжал всхлипывать. Когда он замолк, доктор подошел к кровати, покачал головой и на цыпочках вышел из комнаты. В это утро содержатель театра находился в сильном волнении. В городе ходили слухи о появлении новой труппы, которая намеревалась дать несколько представлений во время съездов на ярмарку. Богачей бывает в это время много, театры в большой моде, и вдруг, может быть, новая труппа отобьет у него всех любителей театра. А покровительство их давало ему средства иметь постоянный театр, не разъезжая по ярмаркам, как делал он прежде, с небольшим числом актеров. Жизнь содержателя театра немногосложна. Он был дворовый человек одного богатейшего и придоброго помещика, имевшего свой театр. По смерти труппа его попала в распоряжение Карпу Семеновичу. Карп Семенович, так звали содержателя труппы, был смышленнее всех, несмотря на то, что ровно не имел никакого дарования. Он подбил некоторых актрис и актеров, захватил тайком костюмы и отправился на ближайшую ярмарку. Здесь он дал несколько представлений в сарае, собрал много денег, из которых очень мало уделил актерам, хотя обещал делить с ними барыши поровну. Вышел спор, и труппа разделилась на две. Долго воевали между собой обе труппы, встречаясь в разных городах. Наконец Карп Семенович решился на страшную попытку. Он собрал огромную труппу, дал представление в одном городе, где был его соперник, уничтожил своего врага и приобрел славу. Он тут только догадался, что гораздо выгоднее избрать город и иметь постоянный театр. Жребий пал на город ННН, в котором было много любителей театра. Они пожертвовали на сооружение здания и давали большие капиталы на обзаведение и содержание актеров. Через 10 лет театр мог существовать своими доходами, и содержатель его имел уже значительный капитал. Наружность Карпа Семеновича, казалось, не могла бы внушить доверия, каким он пользовался в жизни. Его рост был небольшой, узкие плечи, острый живот, лицо широкое, пухлое и лоснящееся. Маленькие карие глаза бегло копошились. Нос широкий, даже несколько приплюснутый. Рот Карпа Семеновича был ужасный. Жирная нижняя губа висела на двойном подбородке. К довершению красоты огромную его голову прикрывал чуть не детский черный парик, отчего его лоб был безобразно велик, а его жирный затылок двумя складками свешивался с галстуха, застегнутого стальной пряжкой. «Что делать, что делать?» — повторял содержатель театра, остановясь против режиссера, который жался в углу, согнув спину, словно отягченный горестью своего хозяина. «И ты еще вздумал затевать ссоры? Да я тебя! Я тут ни в чем не виноват, если вам угодно принять мой совет. Ну что, говори, хитрец, я ведь знаю тебя, ты гораздо выдумать. Ну, говори, что придумал?» «Да выписать бы какую-нибудь столичную знаменитость». Карп Семенович ударил усердно себя в лоб, сказав: «Ах, я Тетерев!» И, обратясь к режиссеру, повелительно крикнул: «Строчи!» Режиссер исполнял и должность секретаря у своего хозяина, который владел очень дурно пером. Зато слог его был превосходен. Вот образчики писем, какие он сочинял к столичным актерам. Номер первое. «Достопочтеннейший и добродетельнейший Кузьма Петрович, я не в состоянии описать всех тех мук и страданий, какие я ощущаю в сию минуту. Труппа Антипова близко города нашего. Это известие чуть меня не отправило в царство Плутонова. Что мне делать несчастному? Остается одно спасение — это просить вас приехать на это время в город. Все-все, что вы не захотите, я на все согласен. Поспешите ответом, мой благодетель и спаситель, и прочь». Номер второе. «Милостивый государь, достопочтенный и несравненный Григорий Сидорович, простите великодушно, что я до сих пор не отвечал вам на ваше предложение. Тяжкая и продолжительная болезнь тому причиной. Смею умолять вас о драгоценнейшем вашем посещении на мой театр. Вы доставите мне счастье, а публике восторг и блаженство. До кондиций со мной и не говорите. Я сам весь ваш, не говоря уже о пустом металле. Доставьте счастье тому, кто привык вас почитать и удивляться вашим высоким достоинствам и прославлять бесценное имя ваше. Квартирку я вам приготовил. Понравится ли она только вам? При ней вы можете иметь прекрасный стол за сходную цену. Хозяйка квартиры услужлива, хозяин же смирен. Они будут угождать вам. Я их просил об этом чрезвычайно. Итак, спешите, спешите, все в вашем распоряжении. Даже мои разнородцы, — так называл содержатель театра актеров, — будут вам подвластны. Журите их, как вздумается. Здесь сходят с ума при одном вашем имени, и я одного только и жажду, чтоб вы прибыли к нам как можно скорее, потому что всюду только и слышишь: давай нам несравненного Григория Сидорыча. Я не знаю, как и воздать благодарность за высокое блаженство, которое мне предстоит, узреть такого знаменитого и беспримерного гостя. С чувством невыразимого высокопочитания и благодарности честь имею прибыть, почитатель до могилы такого гения и прочь. Остроухов прекратил диктовку, войдя с поклоном в комнату. Карп Семенович встретил его такого рода приветствием. «А что тебе нужно, гулякам?» «Я пришел просить вас не о себе», — грубо отвечал Остроухов, но тотчас спохватился и кротче прибавил. «Мечиславский просит». «Верно, денег?» — подхватил содержатель театра. «Да-с, Карп Семенович. На что ему деньги, а? Чтоб гулять с тобой, а?» «Да он болен, то есть не так здоров». Остроухов совершенно потерялся. Ему казалось странным. Прежде слова содержателя театра всегда равно грубые не бесили его, а теперь он должен делать усилия, чтоб не отвечать ему такими же грубостями. «Надкось! Что я, дурак, что стану деньги больным раздавать?» «Он умирает. Сжальтесь!» — задыхаясь, произнес Остроухов. «Ха-ха-ха, вот славно! Человек умирает, а ему дай вперед денег! Ха-ха-ха, да вы оба с ума спятили!» Остроухов, весь задрожав, пошел к двери, потом приостановился и произнес нетвердым голосом: «Если он умрет, я возьму на себя его долг». Содержатель топнул ногой и отвечал: «Ах вы, голяки, туда же! Да я и тебе-то гроша не дам!» Остроухов низко поклонился и сказал с нежностью: «Карп Семенович, сжальтесь». Содержатель театра закинул свою жирную голову назад и презрительно глядел на Остроухова, который потупил глаза и раболепно продолжал: «Вы добрый человек, Карп Семенович». «Да, когда вам нужно, у вас Карп Семенович делается только тогда добр», произнес как бы про себя режиссер. Но так удачно, что содержатель театра услышал. Он грозно нахмурил брови и решительно произнес: «У меня нет жалости к таким, как ты». Остроухов вспыхнул. Глаза его засверкали, перебегая от широкого лоснящегося лица содержателя театра к злобному зеленому и испитому лицу режиссера, как бы избирая жертву. Но вдруг, махнув рукой, он кинулся из комнаты. Оставшиеся в ней свободно вздохнули, и содержатель театра нетвердым голосом сказал: «Он, кажется, совсем рехнулся, его нельзя пускать». И, обратясь к режиссеру, с сердцем крикнул: «Ну, строчи!» Выйдя на улицу, Остроухов не знал, что ему делать, как и где достать денег, чтоб утешить больного. Он вспомнил о Любской и пошел к ней. Любская была больна и не вставала с постели. Она рассказала Остроухову подробно все, как было накануне, и показала письмо от Калинского, в котором он спешил ее уведомить о гнусном заговоре, умолял ее не огорчаться и уверял, что готовит ей триумф. Случайно или нет, письмо опоздало, и Любская прочла его только по возвращении из театра. Остроухов, казалось, был подавлен всеми этими происшествиями. Он с ужасом сказал: «Кажется, все сговорились его убить». «Что такое?» — тревожно спросила Любская. «Мечиславский болен», — отвечал Остроухов. «Я думаю, если б кто был на моем месте, так понял бы». Любская зарыдала. «Не плачь. Ты лучше скажи мне откровенно, принимаешь ты участие в Мечиславском?» Любская пугливо глядела на Остроухова. «Говори. Я уважаю. Хочешь ли ты сделать что-нибудь для него?» Любская помертвела и воскликнула, дрожа. «Чего он хочет от меня?» Остроухов строго взглянул на Любскую, которая потупила глаза. «Не знаю, что вправе требовать он от тебя. Он не имеет права. Клянусь, если вы знаете все...» Любская замолчала и глядела на Остроухова, который горько усмехнулся и сказал. «Я ровно ничего не знаю и спрашиваю только небольшого одолжения. Если не хочешь сделать для него, так хоть для меня...» «Скажите, я все готова сделать», — нетерпеливо отвечала Любская. Остроухов медленно начал. «Он вчера заболел, и опасно. Я сама чуть не умерла от стыда. Я призвал доктора, целую ночь не спал, и ему пришла блажь к деньгам. Раным ранешенько послал меня к Карпу Семеновичу. Но он, разумеется, не дал. Так я боюсь прийти с пустыми руками. Опять станет. Так нужны деньги?» Поспешно вскакивая с постели, сказала Любская и кинулась к туалету, из ящика которого достала портфель, и в отчаянии воскликнула. «Боже мой, у меня только 50 рублей!» Остроухов тяжело вздохнул. Любская смотрела на него вопросительно. С минуту они оставались так, но вдруг Любская радостно вскрикнула «Ах!» и стала шарить в ящиках. Собрав из них несколько футляров с вещами, она подала их Остроухову, говоря «Вот, заложите, продайте, делайте все, что знаете, только исполните его желание. Завтра я постараюсь достать еще денег». «У кого?» — печально спросил Остроухов, разглядывая браслеты и серьги. Любская не отвечала. Она как бы приискивала в голове человека, к которому бы могла прибегнуть, и, наконец, произнесла «У Калинского».
«Глупенькая, это слишком дорого будет тебе стоить. Нет, лучше пусть поплачет он. Ты не знаешь, что каждое одолжение твое есть шаг. Нет, он еще сильнее огорчится, если узнает. Не надо, я вывернусь».
«Вот еще шаль, возьмите и ее».
«Спасибо». И он вышел.
Остроухов избегал чуть не весь город с вещами Любской и выручил за них пустую сумму. Первым словом больного при входе Остроухова был вопрос о деньгах. Остроухов кивнул головой. «Дай, дай мне их сюда!» И больной протянул свои дрожащие руки. Остроухов подал ему 200 рублей. И сказал, на днях обещался еще дать.
«Боже мой, мне нужно еще, и скорее!» — жалобно перебил его больной.
«Да на что тебе?»
«Я снесу ей, они хотят ее погубить.
Дай мне сюда весь мой гардероб, где мои часы?»
Глаза у больного засверкали, щеки запылали.
«Ляг, ляг, Федя! Я тебе все подам», — пугливо кидаясь к постели, — говорил Остроухов. Он передал больному весь гардероб его. Мечиславский кашлял и не мог говорить, а только жестами показывал, какое платье он хочет.
«Дай мне ножик».
«На что тебе, Федя?»
«Дай, боже мой, не расскажешь ему, что ты хочешь делать?»
«Я хочу спороть галун».
Остроухов нерешительно подал ножницы. Больной схватил их и занялся отпарыванием галуна от камзола. Казалось, слабость исчезла. Он бодро сидел и все что-то бормотал тихо. Остроухов побежал за доктором. Тогда больной вдруг вскочил с постели и стал шарить у себя в комоде. Он связал узел, положил в него часы, деньги, отпоротые галуны, пуговицы. И, заслышав шум за дверью, как вор пугливо кинулся на кровать с узлом, который спрятал под одеяло и притворился спящим. Доктор велел скорее класть ему льду на голову, поставить на затылок мушку. В продолжении этого времени Больной то смеялся, то плакал, болтая несвязные фразы. К вечеру он как бы успокоился и лежал смирно. Остроухов весь погрузился в разгадку. Что за тайна была между Любской и Мечиславским, который никогда и не заикался ему, что знавал ее прежде? Вдруг Остроухова озарила мысль, раз они порядком развеселились, и Мечиславский рассказал ему историю, вспоминая которую Остроухов пришел теперь к некоторым темным догадкам. И мы, оставив ненадолго нить романа, перенесемся в прошедшее и прослушаем рассказ Мечиславского, сохраненный памятью Остроухова.